темы дня.
Продолжаем говорить на главные темы дня сегодняшнего. Антон Челышев у микрофона по-прежнему. Мы должны подвести итоги голосования, которые начали в предыдущей части эфира. Оттолкнулись мы от заявления Андрея Макаревича, назвавшего россиян злобными дебилами. Ну, не всех, а тех, на кого действует машина госпропаганды. Сказал господин Макаревич, мы с Александром Петровичем Гамовым спросили, у вас кого больше среди вас, злобных дебилов или нормальных людей. В общем, статистика обнадеживает. Лишь 34% написавших на нашу машину для голосования сказали, что в их окружении, что их окружают больше злобных дебилов, чем нормальных людей. К счастью, 66% окружают нормальные люди. Это прекрасно.
Темы дня.
А сейчас другая тема, еще более интересная и уж точно, на самом деле, более важная. Речь идет о новом повороте в деле отравления Сергея Скрипаля. Я приветствую в студии журналиста регионального отдела «Комсомольской правды» Алену Мартынову. Алена, добрый вечер.
Да, добрый вечер.
Ты сегодня была на пресс-конференции адвокатов, представляющих интересы людей, сидевших в одной камере или в одной тюрьме со Скрипалем.
Они вообще не называют это словом «камера», потому что говорят, это как бы отряд. Отряд — это не то же самое, что камера. Отряд — это нечто такое более похожее на солдатскую казарму, только, ну, в общем, те же кровати, тумбочки, там просто...
В колонии поселения, видимо,
Видимо, колонии поселения, да. Ну, они бывшие сокамерники, да. Значит, два человека сегодня общались с журналистами. Это Константин Лапин. Он бывший начальник управления ФСБ по Петербургу и Ленинградской области. Он был завхозом в отряде, то есть выделялся среди всех остальных осужденных мордовской колонии. Можно сказать, что был как бы главным над ними, ну, то есть смотрел за... Да, смотрящим. Он именно такое слово и употребил. И еще один был человек, зовут его Андрей Сычев, тоже интересный персонаж. Он экс-начальник уголовного розыска по Ростову-на-Дону.
Слушайте. А, ну это же колония особого режима,
да,
для бывших,
да, для бывших сотрудников
органов. Это, конечно, очень-очень интересно. Ну, я должен тебя спросить, что они рассказали, да, но я знаю, ты принесла в клювике, так сказать, их голоса. Давай послушаем.
Давай
послушаем, а потом ты добавишь к их словам то, что сочтешь нужным. Итак, начнем давай с Константина Лапина, бывшего замначальника 4-го управления управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Он сидел вместе со Скрипалем в Мордовии, был начальником отряда, куда отправили Скрипаля.
В начале 2008 года Сергей Скрипаль после прибытия в колонию, после карантина, прибыл ко мне в отряд. Работающий определенную работу в колонии, я должен был владеть всей информацией от прибывших людей ко мне в отряд. Предысторию Сергея Скрипаля я знал, что он был осужден за измену Родины. Ну, читал его приговор, в котором, ну, звучали, что в определенное время он был завербован английской разведкой МИ-6. Как человек могу сказать не с хорошей стороны, но я могу сказать свое мнение. Не хочу скрывать, что на зоне есть телефоны. И как бы любого человека можно пробить. И когда я узнал такую вещь, что гражданин Скрипаль был замешан в употреблении наркотических действий.
Еще на свободе?
Да, еще на свободе. А потом же, я не знаю, как он раньше не попался. У нас есть статья 131-132, это половое влечение, ну, как бы изнасилование в отношении несовершеннолетних. Это недостоверные данные, но как бы оно тоже звучало. Вот из этого все создается уже мнение в отряде о человеке. Ну, как бы да, он не осужден по этой статье, но тем не менее.
Это был Константин Лапин, экс-замначальника 4-го управления УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти, сидел вместе со Скрипалем. Давай послушаем еще одного участника этой пресс-конференции. Это экс-начальник уголовного розыска по Ростову-на-Дону Андрей Сычев.
Вот когда я познакомился с Скрипалем, мое первое впечатление, конечно, о нем было, это пообщавшись, это очень грамотный человек. Это человек, говорящий на трех языках совершенно. Поэтому Скрипаль — это очень хитрый, это очень изворотливый, продуманный, жадный человек. Почему жадный? Пообщавшись больше уже времени с ним, стало примерно понятно, ну, из разговоров там между нами, которые происходили. Я же говорю, что я его не семейник, мы вместе, мы просто очень хорошо общались. Он человек такой, что не с каждым он будет о чем-то говорить. он держался сам с собой. Он, у него семейников-то не было как таковых. И он постоянно, он там какие-то бумажки там что-то писал. Он рассказывал прекрасно своей жене, рассказывал о сыне, который в Испании у него там находился, там, и так далее. У него все было хорошо. И он в 10-м году, могу сказать точно, он был 100% уверен еще до того, как нашу резидентуру человека взяли, да, что он будет обменен. Он был уверен в этом 100%.
А так, был уверен в том, что его обменяют, да? И еще одно, у нас есть еще один фрагмент, который принесла с пресс-конференции. Опять Константин Лапин, экс-замначальника 4-го управления УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
Ну, грушник, внешняя разведка, считай. Человек был там, но были люди, с которыми он иногда соприкасался. Я просил у них охарактеризовать его. И потом, даже самое простое. Вот прошла вербовка, как говорится, на медовый пряник. Ну, это просто под него подложили женщину определенно. Сфотографировали, сделали оперативную съемку, как и любая спецслужба, сделали оперативную съемку. И как сотрудника главного разведывательного управления, его потом этим шантажировали. А потом на этом компромате его завербовали. И за определенную сумму денег он уже, как двойной агент, должен быть давать определенную информацию.
Вот так примерно все это было. Алена, скажи, пожалуйста, а кто вообще организовал эту пресс-конференцию? И самое главное, почему? У нас я не слышал, как бы, чтобы Скрипаля начали тут героизировать, чтобы понадобилось говорить о том, кто он есть на самом деле. Ну, правда.
Да никто не пытался его героизировать, наоборот, пытались какие-то факты рассказать о нем ранее неизвестные, организовали общественники, которые, скажем так, осуществляют такой некий надзор, что ли, или помощь заключенным, которые с заключенными общаются в каких-то правовых вопросах, консультируют их, поддерживают. Мне что хотелось отметить, оба спикера остались... Очень, как бы, такое негативное мнение у них осталось о Скрипале, да, и оба они подчеркивают, что он с самого первого дня появления в колонии знал, что он вскоре будет освобожден, что это все временно, и что светит ему, в общем, плохая, вполне себе безбедная старость, вполне возможно, что и в Великобритании. Это как раз вот оба спикера подчеркнули. То есть ходил он всегда в приподнятом настроении по колонии. И говорил, что, ребята, я здесь ненадолго. Осталось мне тут совсем чуть-чуть. Ни от кого не скрывал, но, правда, и подробностями никакими не делился. Ну, говорят, что в свободное время все время строчил какие-то бумажки. Бумажки. То есть посылал... Ну, в общем, обжаловать пытался приговор.
Ну, насколько я понимаю, по словам, вот по рассказам его сокамерников, я не знаю, сотрудников, к нему вообще относились как к такой крупной рыбе, скажем так, да?
Ну, как тебе сказать? Ты знаешь, нет, оба спикера скорее это опровергли, потому что, ну, по крайней мере, они оба уже к тому моменту были в колонии на каких-то, скажем так, должностях, и были в колонии, ну, если так можно выразиться, уважаемыми людьми. И, соответственно, они относились к Скрипалю как к обычному новичку, который вот поступил...
Как кому они обращались к... Роскошная оговорка. Ну, хотя это почему оговорка? Действительно, ну, тогда он был новичком, да.
Да, действительно.
Вот. Может быть...
Говорят, что он ничем не выделялся, абсолютно. То есть он был как все. И должность в колонии у него тоже была рядовая. Какие-то привилегированные должности называются в колонии бородатыми, это там банщик или библиотекарь, а у него была должность, господи, обрезчик ниток на швейном производстве. Вот такая деталь.
Бородатыми, интересно. Хорошо, дай бог, чтобы никто из нас не понимал эту логику, логику появления терминов в тюремном жаргоне. Вот. Но этот разговор мы продолжим, потому что есть у нас Дарья Асламова, которая в Великобритании, которая провела свое расследование. Есть у нас несколько интересных фактов, обнаруженных за последние пару-тройку дней по этому делу. В общем, это все мы вам представим. Через несколько минут после короткой рекламы. Это «Комсомольская правда». Прямой эфир. Оставайтесь с нами.
Темы дня.
Здравствуйте, друзья! Это новая программа на радио «Комсомольская правда», которая называется «Подзарядка». С вами Вероника Борисенкова
и Сергей Краснов. «Подзарядка» — это заряд самой необходимой информации для того, чтобы начать новый день вместе с нами.
Мы работаем по будням с 7 до 11 по московскому времени.
На «Подзарядку» становись!
Темы дня.
Продолжаем этот разговор. 18:17 в российской столице. Антон Челышев у микрофона. Говорим мы об истории с отравлением Сергея Скрипаля. Говорим с Аленой Мартыновой, журналистом регионального отдела «Комсомольской правды». Ален, были ли вскрыты факты, о которых мы раньше не знали, о Сергее Скрипале?
Ну, я не могу назвать это фактами, да, потому что все на уровне слухов. Но, тем не менее, вот два главных факта из этой... Ну, факта или, в общем, две главных информации из этой пресс-конференции. Сергей Скрипаль, по данным его сокамерников, употреблял наркотики. Еще до ареста, то есть еще будучи при должностях, еще будучи на свободе, просто для там своего личного удовольствия. И еще один факт, что его влекло к несовершеннолетним девушкам. Якобы на этом он тоже был пойман. Вот такие факты нам рассказал Константин Лапин, который с ним вместе сидел в мордовской колонии. И когда мы спросили, есть ли какие-то доказательства вообще, насколько это все правдоподобно, ну, он как бы нам так по-житейски ответил, что, ребят, ну, какие доказательства? Ну, просто у меня был телефон, я всех своих высокопоставленных друзей прозвонил, и вот они мне рассказали, как бы аккуратнее, этот товарищ действительно попадался на том и на этом. Мне после этого никакие доказательства, мол, того не нужны. И вообще у нас в колонии как на подводной лодке, ничего не скроешь. Как бы ограниченное пространство, и все тайное рано или поздно становится явным. То есть вот такого мнения остались о Скрипале, его сокамерники.
По поводу вот тех самых фактов, о которых я хотел рассказать, на самом деле вот факт, такой вот действительный факт, он один. Как мы знаем, в Британии-то даже мысли не допускают, а то в публичном пространстве о том, что это могла быть не Россия, да, это мог быть не Путин. А кто это еще мог быть, если не? Да, и вот мы уже договорились до того, что Меркель, по-моему, сегодня сказала о том, что Россия должна доказать свою непричастность, да, это, конечно, что-то с чем-то. Потрясающая история. В редакцию «Таймс» еще 14 марта пришло письмо. Небольшое письмо, оно было опубликовано в «Таймс». Там, господи, строчек 20, может быть, английского текста. Текст этот, естественно, перевели уже на русский язык. Вот что написал. Сначала что написал, потом кто написал. Итак, цитата. «Господа, позвольте мне отметить по поводу вашей статьи. Почти 40 человек обратились за медпомощью после отравления в Солсбери. Хочу уточнить, что ни один пациент в Солсбери не испытывал симптомов, соответствующих отравлению нервно-паралитическим средством. Мы приняли всего только 3 пациентов со значительной степенью отравления. Многие люди обращались в неотложку, озабоченные возможностью отравления. Ни один из них не имел симптомов отравления и ни один не нуждался в лечении. Ни в одном анализе крови не найдено отклонений. Ни один человек не пострадал от воздействия химических агентов». Подпись: Стивен Дэвис, врач-консультант. Консультант скорой помощи больниц Солсбери. Вот такое письмо пришло в «Таймс» 6 дней назад, получается. Но, видимо, так как это не укладывается в логику, которой придерживаются британские СМИ, официальные лица Великобритании, это все уже давно забыто. Да, но интернет все помнит. Вот такой эпизодец. И по самому Скрипалю. Вот мы очень много говорим об этом отравлении, о том, кто мог это сделать и так далее. Зачем, каким образом. Кстати, люди, которые давали эту пресс-конференцию, это все-таки один сотрудник спецслужб, другой сотрудник УГРО. Они-то что думают о том, кто мог отравить Скрипаля? Наверняка этот вопрос там поднимался.
Да, действительно, вопрос поднимался. Ну, они озвучили свою версию. Если бы Скрипаль так мешал России или нашим спецслужбам, то его могли и должны были убрать еще очень-очень давно, без шума и пыли, еще там в момент этапирования или в самой колонии. В общем, он никому не мешал. По их мнению, он полностью отработанный материал. И как раз-таки они напомнили вот о каком моменте, что при аресте он, собственно, оказался двойным предателем, да, то есть он не только сначала был завербован английскими спецслужбами, но и потом сдал, собственно, всю английскую разведку, все явки, пароли, когда его здесь уже в России арестовали. И вот по мнению его бывших сокамерников, как раз-таки Британия и могла точить зуб на него. В колонии было его не достать. То есть каким-то образом они ждали его возвращения, но непонятно тогда, почему так долго ждали. Все-таки он жил там последние сколько? 7 лет?
Да. Вот что говорит о Скрипале Википедия. Арестовали его 15 декабря 2004 года. Арестовали сотрудники ФСБ по обвинению в сотрудничестве с разведкой Великобритании. В ходе расследования дела, возбужденного, естественно, по 275-й статье госизмена, выяснилось, что Скрипаля МИ-6 зарабовал еще в 1995 году во время прохождения военной службы в ГРУ. Это произошло во время командировки в Испанию, где Скрипаль работал, ну, как сотрудник ГРУ, естественно, мог работать только в военном атташе посольства России. По словам историка спецслужб генерал-майора ГРУ в отставке Валерия Моливанова, для вербовки Скрипаля использовали так называемую «медовую ловушку». По поводу вот этих рассказов вот этих товарищей, которые давали сегодня пресс-конференцию, вполне возможно, они тоже прочитали об этом в Википедии. На шпионском жаргоне подразумевает это интимную связь с объектом вербовки. По другим сведениям, вербовка была связана с деньгами. Организатором вербовки Скрипаля был британский кадровый разведчик Пабло Миллер, работавший под именем Антонио Альварес де Идальго. После возвращения из Испании Скрипаль руководил управлением кадров ГРУ. Это вот, собственно говоря, вот ключевой момент, да, будучи руководителем управления кадров ГРУ, он знал всех и сдал, видимо, тоже всех. Руководил управлением кадров ГРУ и в силу этого обстоятельства хорошо знал личности российских военных разведчиков, работавших под прикрытием в разных странах. От Скрипаля британская разведка МИ-6 получила информацию о нескольких десятках российских агентов за рубежом. После увольнения в конце 99 года с военной службы Скрипаль продолжил сотрудничать с британской разведкой. Для встреч с ее представителями выезжал за границу, в Испанию, на Мальту и Великобританию. Установленная в России слежка за Скрипалем подтвердила, что подозреваемый общался с аккредитованными в Москве британскими дипломатами, а в Великобритании с агентами секретной разведывательной службы. МИ-6, да, понятное дело. Скрипаль передавал британцам секретные сведения о российских военных объектах, среди них о военном космодроме Полесецка в Архангельской области, в общей сложности около 20 тысяч совсекретных документов. Составляющие гостайну сведения, которые Скрипаль передал британцам после увольнения с военной службы, он добывал через своих бывших сослуживцев. Свой интерес к засекреченным сведениям он объяснял желанием иметь инсайдерскую информацию для успешного ведения бизнеса. А по данным следствия, Скрипаль нанес существенный ущерб обороноспособности и безопасности России. На каждой конспиративной встрече, по данным ФСБ, представители британской разведки за полученную информацию выплачивали Скрипалю деньги в валюте, естественно. Он имел счет в испанском банке, и ежемесячно ему перечислялись туда платежи. Всего Скрипаль получил от британской разведки за 9 лет сотрудничества более 100 тысяч долларов. В ФСБ считали, что по масштабу ущерба его можно сравнить с суперагентом, в кавычках, Олегом Пеньковским. В ходе следствия Скрипаль признал себя виновным, дал подробные показания о своей деятельности. Суд это учел в качестве смягчающего обстоятельства. В 2006 году Московский окружной военный суд осудил Скрипаля на 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима, лишил всех званий и наград. Гражданства России Скрипаль лишен не был. Ну, вот так. Ну, а дальнейшую историю мы очень хорошо знаем. Обмен, жизнь в Великобритании, в этом самом Солсбери. И вот историю с этим отравлением. Кстати, дом, где Скрипаль живет в Солсбери, оценивается местными риэлторами в 350 тысяч фунтов стерлингов. Согласись, с одной стороны, Алён, 350 тысяч фунтов стерлингов, а с другой стороны, 100 тысяч долларов, которые тот якобы получил за сотрудничество с британской разведкой, это что-то как-то вот цифры-то не совпадают.
Как-то не верится.
То ли получил больше, то ли прятал хорошо, то ли ему отдавали аванс, зарплату он получил, когда был обменен уже окончательно. Окончательно был обменен в Великобритании. Стоит ли ждать еще каких-то вот откровений от тех, кто сидел со Скрипалем в ближайшее время? Что говорят организаторы сегодняшней пресс-конференции на этот счет?
Ну, я думаю, что все откровения, наверное, были главные сегодня, потому что действительно подробно рассказали о том, что за человек, насколько хитрый, насколько жадный, насколько в быту себя проявлял как-то некрасиво. Говорят, получал хорошие, кстати, передачки с Воли, то есть дочь отправляла ему постоянно, ну, скажем так, посылки, продукты, то есть не сидел на хлебе и воде, но при этом постоянно посматривал в сторону, что передают другим заключенным. Если у кого-то какая-то колбаса там получше, повкуснее, обязательно это отмечал. Ну, вот такие впечатления остались.
Ну, слушай, военный разведчик должен подмечать все, в том числе и сорта колбасы, как ни крути. Из этого тоже можно сделать далеко идущие выводы. Алена, спасибо тебе огромное. Говорили мы об отравлении Сергея Скрипаля. Говорили мы о том, что его бывшие сокамерники дали интервью сегодня большой журналистам. Алена Мартынова была в студии, журналист регионального отдела «Комсомольской правды», прямо по курсу новости.
Темы дня.
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Темы дня.
18 часов 32 минуты в российской столице. «Комсомольская правда». Прямой эфир. Антон Челышев у микрофона. Еще одна тема, которая волнует сейчас значительную часть аудитории, читающей, слушающей, смотрящей. Речь идет о смерти Олега Павловича Табакова. Ходило очень много всяких разных слухов относительно причины и причин его гибели. И один из таких слухов касался стоматологии, дескать, установили Олегу Павловичу имплант зубной, установили, поменяли, неважно. Возникло осложнение, и вот причиной его затяжного нахождения в клинике стал вот тот самый адонтогенный сепсис, то есть воспаление, возникшее в результате стоматологической операции. Дескать, во всем виноваты стоматологи. Потом появилась версия с онкологией, и вот до сих пор есть как те, что считают стоматологию основной причиной гибели артиста, так и те, что винят во всем рак. Мы решили разобраться и расставить все точки над «и». Сейчас на прямую связь со студией выходит наш корреспондент в Екатеринбурге Данил Свечков. Собственно говоря, почему Екатеринбург? Потому что начали распространяться слухи о том, что зубы Олегу Павловичу Табакову лечили в Екатеринбурге у знакомого стоматолога без документов, без справок. И, дескать, вот именно там, после вот той самой операции, манипуляции какой-то, и возникло смертельное осложнение у Табакова. Итак, Данил, здравствуйте. Удалось ли этот слух проверить и каковы результаты проверки?
Да, здравствуйте. Да, действительно, наши журналисты проверяли этот слух, что Олег Табаков лечил зубы в Екатеринбурге. И, в общем-то, частично слух подтвердился. Так, эксперт, который занимает высокий пост в стоматологических кругах Свердловской области, анонимно подтвердил, что Олег Табаков действительно в местной клинике частной лечил зубы. И мог из-за этого, в принципе, какие-то проблемы со здоровьем у него начаться. Однако тут есть два момента. Во-первых, этот же специалист сказал, что сепсис, о котором все говорят, развивается довольно стремительно. Это вопрос там 2-3 недель. Но Олег Табаков, он в последний раз приезжал в Екатеринбург в январе месяце прошлого года. То есть довольно давно. И он вряд ли мог целый год жить с сепсисом, который бы получил здесь. Но при этом также выяснилась другая информация. Здесь
да прежде, Олега Данил, давай так. Да. Давай сначала мы послушаем вот этого самого высокопоставленного врача-стоматолога. Мы не будем называть его имени по просьбе этого специалиста. Вот что он сказал о лечении Олега Табакова в Екатеринбурге.
Но это то, что прямо во время операции может возникнуть, или это через некоторое время?
Возникает это во время операции, проявляется через некоторое время. Вы что-то меня хотите услышать, что имплантацию, которую Олег Табаков делал в городе Екатеринбурге,
А он разве ее здесь делал?
Естественно.
А если припомнить, что действительно в прошлом январе, год назад, якобы он был здесь и сделал зубные импланты, вот за этот год мог сепсис развиться? Нет. Слишком большой срок?
Нет. Сепсис он или сразу, или никогда.
Ну, то есть он должен был лечить здесь зубы где-то недавно относительно, полгода
но
назад?
Но он вообще что-то должен был делать где-то... Это не то, что прямо вот ты встаешь там с операционного стола и все, и у тебя сепсис. Сначала начинает развиваться клиника, туда-сюда ищут, там через какое-то время, там неделю-три дня, в зависимости от тяжести этого сепсиса, его находят. Но явно не через месяц, там не через год.
Стоматолог из Екатеринбурга, которая попросила не называть ее имени, по сути... Данил, я правильно понимаю, что вот до того, как этот доктор информацию о лечении табаковым зубов в Екатеринбурге подтвердила, это все было действительно вот слухом и абсолютно такой непроверенной информацией?
Да, действительно, это было слухом. Однако стоит одну деталь отметить.
Давай.
Мы подняли наши архивы и выяснили, что в 2013 году Олег Табаков действительно приезжал в Екатеринбург, чтобы лечить зубы в местной клинике. Ну, вернее, он выступал здесь с Московским театром, и ему потребовалось подлечить зубы, и он обратился в местную клинику. И он потом даже рассказывал в интервью о том, что теперь вся семья его будет лечиться в этой вот клинике. То есть информация-то была, что да, действительно, зубы он здесь лечил.
А что это за клиника? Есть известно, что это за клиника, что это за доктор, который столь благоприятное впечатление на столичную знаменитость произвел?
Эта клиника, она принадлежит местному директору местного завода, с которым Олег Табаков уже более 30 лет дружит. Анатолий Павлов, это директор завода, он ранее рассказывал нам в интервью, что они познакомились действительно очень давно, и последние 10 лет Олег Табаков с семьей на Новый год любил приезжать в Екатеринбург к своему другу, к Анатолию Павлову, и встречать его здесь. Ну и просто одна из версий, почему Олег Табаков в этой клинике лечил зубы? По дружбе, просто потому что у него друг владел этой клиникой, по сути.
Слушай, но если бы Олег Табаков в январе 2017 года приезжал бы в Екатеринбург лечить зубы, наверняка информация эта по городу бы распространилась. Ну, не могли не заметить Олега Табакова.
Ну да, разумеется. Но его здесь в январе прошлого года не замечали. А сам вот Анатолий Павлов, друг Олега Табакова, когда мы его спросили все-таки, когда последний раз Олег Табаков лечился у вас в клинике, он сказал 5 лет назад.
Слушай, давай послушаем фрагмент твоего интервью с Анатолием Павловым. Как раз, собственно, тот момент, когда вы рассуждаете о причинах гибели и о слухах о том, что вот этой самой причиной стало осложнение после стоматологической операции.
Версия ходит, что он якобы сепсисом заразился, когда ему импланты зубные вставляли.
Да это хрень самая настоящая. У него болезнь долго была и прогрессировала. Это его что там, сплетни ходят? Много лет уже он болел. 5 лет.
Это понятно. Но, может быть, действия врачей как-то могли усугубить течение этой болезни? Нет.
Анатолий Павлов, друг Олега Табакова, владелец клиники Мегадента в Екатеринбурге. То есть, еще раз, в январе прошлого года Олега Табакова в столице Свердловской области не видели.
Не видели, но Анатолий Павлов сам рассказывал, что он к нему приезжал на Новый год, на новогодние праздники, и уезжал 6 числа, 6 января от него.
Не обидно господину Павлову, что, по сути, ну, его детище, его клинику начали было полоскать на всю страну, ну, получается, его клинику, если он у него лечился, и обвинять чуть ли не в смерти кумира?
Ну, дело в том, что на вопрос... вы видите, сам Анатолий Павлов не верит в возможность того, что Олег Табаков мог заразиться сепсисом из-за ошибки врачей стоматологических, и он уверяет, что Олег Табаков, да, действительно, в свое время жаловался на то, что ему когда-то что-то сделали не так врачи стоматологические, но врачи стоматологические из московской поликлиники.
Угу. Что ж, Данил, спасибо большое. На прямой связи со студией был Данил Свечков, наш корреспондент в Екатеринбурге. Не хватает только одного комментария врача-онколога, химиотерапевта. Почему? Потому что если Олег Павлович действительно боролся с онкологией, и при этом действительно ему приходилось лечить зубы, то наверняка это нужно было делать исключительно под контролем врача-онколога-химиотерапевта. И вот комментарий такого специалиста мы получили. Дмитрий Олькин, врач-онколог-химиотерапевт.
Здесь, если пациенты действительно получают специфическое лечение, то есть или химиотерапию, или лучевую терапию, то нужно просить о возможности манипуляции у химиотерапевта. Если пациент получает химиотерапевтическое лечение и, скажем так, снижается уровень лейкоцитов, то есть белых кровяных телец, отвечают за борьбу с инфекцией, и риск инфицирования этих имплантов, он повышается. А как известно, адентогенные инфекции, то есть зубные инфекции, они крайне агрессивны. И даже есть такое понятие адентогенный сепсис, когда очень молниеносно развивается, потому что в ротовой полости крайне агрессивная флора. Если у пациента находится там ремиссия и не получает никакого специфического лечения, и не получает никаких вот корректоров метаболизма костной ткани, импланты можно устанавливать. Эти пациенты приравниваются к обычным здоровым людям.
Дмитрий Олькин, врач-онколог-химиотерапевт, был на прямой связи со студией. Вообще, конечно, не хочу сейчас рассуждать о вопросах медицинских, потому как, сдается мне, все сказано. Хочется отметить следующее. Насколько бережно и осторожно все и СМИ, и коллеги по цеху, даже те, кто не работал близко с Табаковым, не знал его, может быть, лично, или знал, но не было там дружеских отношений, насколько все абсолютно люди бережно относятся к его памяти, без какого-то нажима, напора со стороны, без требований делать это. Все-таки уважение к этому человеку было колоссальным, любовь народная к нему была колоссальной. Да, он был руководителем, он построил, по сути, два театра, а будучи руководителем в этой сфере, нельзя не быть человеком жестким, нельзя не уметь говорить «нет» и говорить это часто, говорить это резко, говорить это, собственно, когда ты говоришь «нет» человеку творческому, это для него уже, собственно, оскорбление страшное, и ты становишься для него, возможно, там врагом до конца жизни. Так что, в общем, ну, прямо скажем, не в условиях комфорта работал Олег Павлович все эти годы. Давайте так, друзья, эта тема, прям скажем, достаточно сложная и требует комментария профессиональных людей. Мы эти комментарии услышали. Может быть, мы, не являясь профессиональными врачами, что-то упустили, вы тогда нас поправьте прямо сейчас, пока есть вот эта вот минута, там, полторы. Можете написать на 967-200-97-02, 967-200-97-02, или звонить в прямой эфир по номеру 8-800-200-97-02, 8-800-200-97-02. Пишите, звоните, но еще раз, мне интересно сейчас мнение только врачей, только профессионалов, а вопрос может звучать так: вот вы, дорогие специалисты, все ответы на вопросы для себя получили, для вопросы относительно состояния здоровья Олега Павловича и причин его ухода из жизни, да или нет? Вот если нет, если какие-то вопросы остаются, пожалуйста, вы их озвучьте. И тогда мы сможем со спокойной совестью эти вопросы, в том числе и в эфире, задать, потому как они будут исходить от человека, действительно разбирающегося в этом вопросе. Ну, а в следующей части эфира мы поговорим, не буду я раскрывать, собственно говоря, всех карт, поговорим в следующей части эфира, естественно, о чем-то очень интересном, о том, что сейчас, именно сегодня волнует умы россиян. Ну и тех, кто за пределами России живет тоже. Это «Комсомольская правда», прямой эфир, сейчас короткая реклама. Не переключайтесь, через 2 минуты мы продолжим. Оставайтесь с нами.
Темы дня. Садомиты, извращенцы, моральные уроды. Они повсюду. Но у нас есть он, Виталий Милонов.
Потаскушки и либеральные сетевые хомячки. Закончилось ваше время. Наступает наше время. Наступает программа «Депутатская прикосновенность». Будет жарко, а возможно и больно.
Программа «Депутатская прикосновенность» с Виталием Милоновым. Каждый вторник с 9 вечера по Москве. Темы дня.
18:47, российской столицы, от «Комсомольская правда». Прямой эфир, Антон Чалышев, микрофона. Мы продолжаем говорить на главные темы дня сегодняшнего. Сейчас мы говорим непосредственно об Олеге Павловиче Табакове. И хотелось бы вот что понять. Ну, ее, эту медицину, как говорится, всем здоровья и так далее, следить за собой. И всем прожить такую долгую и насыщенную жизнь, какую прожил Олег Павлович. О другом давайте поговорим. А смотрите, есть такое понятие в среде, в том числе в артистической среде, великие старики. Вот, великие старики – это непререкаемые авторитеты, это люди, которых любят и коллеги по цеху, любят, уважают, боятся, может быть, и коллеги по цеху, те, которых обожают зрители. Вот, обожают или, наоборот, ненавидят, потому что так гениально сыграл негодяй в свое время, что вот уже 50 лет для меня этот человек, я его ненавижу, потому что он гениально сыграл Гитлера, предположим, да, ну, мало ли, вариантов много может быть. Великие старики уходят, кто приходит им на смену? Вот вопрос. В случае с Олегом Павловичем, кто придет ему на смену в МХТ. Это очень большой вопрос, который уже задают друг другу и специалисты, и даже не специалисты, потому что там претендентов называют двоих. Это Евгений Миронов, вот, это Владимир Машков, это если говорить об МХТ. Да? А в общем, в целом, кого из нынешних артистов, ну, скажем, средних лет вы видите в будущем вот таким вот великим стариком? Кто станет великим стариком, таким как тот же Табаков, например, да? Примеров много. Таким как, не знаю, Олег Басилашвили, таким как Михаил Ширвиндт, простите, Александр Ширвиндт. Михаил Ширвиндт, к счастью, еще далеко не старик, да? Александр Ширвиндт, вот, пожалуйста, да, великий старик. Кого вы из нынешних, по сравнению с этими монстрами, действительно молодых пока артистов, вы видите в будущем великим стариком? Ну, а если говорить об МХТ, кого видите на месте Олег Павлович Табаков, кого видите художественным руководителем? Тут варианта два, да, Евгений Миронов или Владимир Машков, все почему-то называют эти фамилии, может быть, там есть и другие претенденты, пожалуйста, вы их называйте. Давайте почитаем сообщение. Да, Евгений Миронов или Владимир Машков, пишем. Спасибо большое, да, мы этот выбор уже тоже отметили. Нам, пожалуйста, поконкретнее, кого и почему, кого конкретно и почему. Так, тут мне почему-то про наличные деньги. Так, Чулпан Хаматову вижу в качестве художественного руководителя МХТ. Почему бы и нет, да, блестящая совершенно Чулпан Хаматова. Так, Владимир Машков, вот я попросил конкретно, мне пишут конкретно, Владимир Машков. Хорошо, давайте устраивать тогда голосование, если мы говорим об МХТ, давайте устраивать голосование, кого вы видите художественным руководителем этого замечательного театра. Сбрасываю счетчик. Если вы за Миронова, звоните по номеру 637-65-18, Миронов 18, 637-65-18. Если вы за Машкова, звоните по номеру 637-65-19, Машков 19, 637-65-19. Понятно, что там могут появиться и другие претенденты, безусловно. Но сейчас все называют эти фамилии. Две. Поэтому кто из них более, на ваш взгляд, подходит на эту должность, для этой должности, пожалуйста, пишите, а точнее, звоните на нашу машину для голосования. Если вы такой признанный театрал, если вы часто посещаете различные московские, не только московские театры, пожалуйста, позвоните в прямой эфир и расскажите, почему тот или почему другой. 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. WhatsApp, Viber и Telegram 967 200-97-02, 967-200-97-02. И такой более общий вопрос. Кто из сегодняшних, ну, сравнительно молодых актеров станет в будущем великим стариком? Я принципиально не говорю о великой старухе, потому что это как не очень хорошо звучит. Но вот, вот великим, скажем, овенчанным ореолом славы и непререкаемым авторитетом, если говорить о женщинах, да, кто, кто может им стать в будущем. Так, скорее всего, Миронов станет руководителем МХТ, он же саратовский, пишет Михаил. Так много саратовских, так сказать, сейчас в Москве. Вот, может быть, не только Миронов может претендовать. Так, так что, пожалуйста, более, пожалуйста, поконкретнее. Почему? Почему? То есть, пока Миронов, потому что он саратовский. Марина Зудина станет, пишет, пишет Юстас. Интересное, интересное предположение. Миронов будет, потому что он как Табаков играет, и саратовский тоже. Вот, опять же, Миронов, потому что он похож на Табакова, потому что он саратовский. Машков великий однозначно, пишет Наталья. Так, по каким качествам выбираем? По актерским или по хозяйственным? Вот главный вопрос. Ну, если вы знаете Миронова или Машкова по хозяйственным качествам, пожалуйста, оцените, это тоже очень важно. Тут же ведь, кстати, ну, не только должен быть серьезным хозяйственником, все-таки художественная часть имеет значение тоже. Так, в Москве Саратов ни при чем, пишет слушательница, которая болеет за Машкова. По человеческим качествам судить надо, пишет еще одна слушательница, и она тоже за Машкова. Ну, а в... В нашей, на нашей машине для голосования результат такой, с убедительным, с огромным преимуществом побеждает кандидатура именно Владимира Машкова. Вот.
Темы дня. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Иркутск 91.5 FM, Красноярск 107.1 FM, Вологда 99.2 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.